Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади. Прокуратура Татарстана потребовала от ассоциации «Агора» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В Амстердаме сегодня проходит официальная церемония отречения от престола королевы Нидерландов Беатрикс. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в России продолжается акция под названием «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с Максимом Лузяниным. Лузянин стал первым фигурантом болотного дела, которому уже вынесен приговор 4,5 года. Дело Максима Лузянина было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Его адвокат Сергей Шушпанов надеется, что после вынесения приговора другим узникам Болотной Лузянин сможет рассчитывать на уменьшение срока заключения и на условно-досрочное освобождение. Об этом Шушпанов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Мне, в общем-то, он как человек понравился, и в общем-то, он человек прямой, довольно-таки открытый. На самом деле суд не учитывал какие-либо доводы. Мы уже давно говорили о том, что существуют только положительные характеристики моего подзащитного. Каких-либо отягчающих обстоятельств не установлено. Поэтому считаю, что и приговор должен был быть гораздо мягче. Пересмотр приговора возможен будет после приговора по основному делу. Опять-таки, основному делу, вот, который сейчас поступит в суд. Возможно, также уже и к условно-досрочному сроку подойдет. Потому что я думаю, что суд, думаю, довольно-таки долго будет идти.
Как вы бы оценили работу следователей и вообще следствия и прокуратуры конкретно в случае Максима Лузянина?
Ну, следователи, естественно, имели обвинительный уклон, потому что могли, конечно же, я думаю, что избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества сразу. Могли сразу вынести, например, подписку о невыезде. Я не думаю, чтобы Максим куда-то скрылся. У него тесные социальные связи с семьей. У него, в общем-то, отец пенсионер, мать пенсионерка, дети, жена, то есть он привязан к региону. У него бизнес здесь какой-то небольшой, но так или иначе это его дело. Могли бы, в общем-то, и не выходить, навряд ли он куда-то мог скрыться, и причем доказательств того, что он мог скрыться и каким-то образом воспрепятствовать производству дела, не предоставлено. Поэтому я считаю, что возможно было бы и не выходить в суд с ходатайством. Но и суд также этого не учел, всех этих обстоятельств. Это я на 15, кажется, листах все это.
То, что дело Максима Лузянина было выделено в отдельное производство, это сыграло какую-то роль свою, положительную или отрицательную?
Думаю, что положительную больше сыграло. Потому что я так думаю, что срок бы был, наверное, больше, с учетом обстоятельств. Особый порядок, я опять-таки подчеркиваю, досудебного соглашения, как вот с фигурантом Лебедев, кажется, фамилия его, такого не было абсолютно. То есть это бы, естественно, все знали, если было бы какое-то досудебное соглашение. Да, вот добились того, что дело было выделено, в особом порядке было рассмотрено, то есть, естественно, суд мог вынести наказание не больше 2/3. Ну, в общем-то, он в эти рамки уложился. Но так или иначе, по практике дают, как правило, меньшее наказание в особом порядке. Поэтому надеялись, конечно, тоже на меньшее наказание. Поэтому, в общем-то, и защита направляла кассационные жалобы.
Очень многие ваши коллеги говорят, что процесс по болотному делу должен стать показательным.
То, что показательный, я это не совсем понимаю, потому что все-таки, да, имеет окраску политическую это дело. Поэтому, а если это, так сказать, в сфере политики как-то дело соприкасается, то я считаю, что политика, так же, как и погода, она может какую-то сторону измениться. То есть, возможно, сейчас это хотят делать показательнее. А поскольку процесс будет достаточно длительным, возможно, что и это будет 5, 6, 7 месяцев. Возможно, какие-то изменения будут. Может быть, в лучшую сторону, может быть, и в худшую. Потому что, так или иначе, все-таки суд несколько небеспристрастен был, я считаю. какую-то сторону обвинительный суд занимал, это однозначно.
С адвокатом Максима Лузянина Сергеем Шушпановым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в сеть ролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках 6 мая прошлого года. В поддержку Максима Лузянина выступил оппозиционер Алексей Навальный. Послушаем его выступление.
Я записываю это видео здесь, в нашем фонде борьбы с коррупцией. Совсем недалеко отсюда находится Замоскворецкий суд города Москвы, где несколько месяцев назад получил свой приговор Максим Лузянин. Он получил 4,5 года лишения свободы за участие в так называемых беспорядках на Болотной площади. Я сидел там вот все эти несколько часов, пока судья рассматривал дело в особом порядке, ждал приговор. И это было, с одной стороны, похоже на обычный суд, плачущие родственники, очень тягостная атмосфера, человек за решеткой, который понимает, что сейчас вот его посадят на сколько-то. С другой стороны, было что-то совершенно несвойственное обычным уголовным процессам, потому что каждый из тех, кто находился в зале суда, и сам Максим Лузянин, и его родственники, и мы, и судья, и конвой, и приставы, и все остальные, они все очень хорошо понимали, что его сажают ни за что. И вот это вот ужасное ощущение, когда вот мы смотрели друг другу в глаза, я смотрел в глаза его родственникам, и все понимали, что вот сейчас этого человека посадят ни за что. Ну и посадили, собственно говоря. Лузянин стал первый, кто получил реальный приговор. Я хочу сказать даже не о том, что мы должны быть солидарны с Максимом, он сидит за нас, за всех, это и так понятно. Я просто хочу сказать о том, что, ну, в каком-то смысле мы посадили Максима Лузянина, потому что невозможно посадить человека в государстве без того, чтобы... Невозможно посадить человека ни за что, если с этим не согласно какое-то большинство населения. Вот есть какие-то злодеи, их достаточно небольшое количество. Эти злодеи воруют для того, чтобы была возможность воровать. Они фальсифицируют выборы. Те, кто недоволен фальсифицированными выборами, они разгоняют и некоторых из них сажают. Но если бы все абсолютно были бы с этим не согласны и вышли бы на улицу, то Максим Лузянин был бы сейчас на свободе. Весь вопрос солидарности, весь вопрос в нашей позиции. И в нашей стране живет 140 миллионов человек. Если каждому из этих 140 миллионов человек рассказать историю Максима Лузянина, человека, сидящего ни за что в тюрьме, он бы очень возмутился. Я уверен, почти все, практически каждый возмутился, сказал, нет, этот человек не должен находиться в тюрьме, но тем не менее Лузянин там, где он есть, а именно в Тульской колонии. Все это я говорю к тому, что лозунг «один за всех и все за одного», который мы очень любим кричать, и я его очень люблю кричать со сцены, он не должен восприниматься как просто какая-то кричалка веселая и бодрая. Это некое руководство к действию. Вот первая часть уже сработала. Лузянин был один за всех, и он один за всех нас, за всех, кто был на Болотной, за всех, кто недоволен происходящим, он сидит в тюрьме. Должна работать вторая часть, все за одного, и это зависит от каждого из нас.
Оппозиционер Алексей Навальный в поддержку болотного узника Максима Лузянина. Активисты движения протеста продолжают подготовку сразу к двум массовым уличным акциям 5 и 6 мая, одновременно обсуждая вопрос о том, не стоит ли объединить силы в две акции и две акции в одну. В последние недели несистемная оппозиция переживает непростой этап развития. Сейчас много говорят о провокаторах внутри движения. Откровенное интервью одного из осужденных по так называемому болотному делу Константина Лебедева в газете «Коммерсант» еще больше активизировало эту дискуссию. О перспективах протестного движения мой коллега Андрей Шары побеседовал с ответственным секретарем Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Беседу он начал с вопроса о преодолении разногласий по поводу акции 5 и 6 мая.
Я считаю, что акция 5 числа – это, конечно же, акция спойлерская, акция провокационная. Конечно, людям трудно выходить и два дня подряд на акцию. Наше общество не в состоянии украинского Майдана 2004 года. 6 мая – это знаковое для всех нас день. Это день, когда власть устроила провокации на Болотной площади год назад. Вообще, дата 6 мая – это некая такая сакральная дата. 6 мая – это понятно, почему нужно выходить 6 мая. Аргументы за то, что это рабочий день – да, конечно, часть людей не придет, но никто же днем не проводит акцию. Наверное, человек, который хочет выразить свое отношение к власти, к режиму, наверное, он найдет в себе силы после работы рабочего дня. А 5 мая я прогнозирую, что придет несколько десятков, хорошо, если несколько сотен человек, и на этом все закончится.
Вы упомянули слово «провокатор». Оно стало в последнее время часто употребляться и в связи с событиями 6 мая минувшего года, в связи с делом Константина Лебедева. И, похоже, становится одной из меток, которым пытаются прикрыть многие организационные проблемы протестного движения. Так ли много этих провокаторов, или получается, что инфильтрованное ими протестное движение просто со страшной силой?
Это известно из истории. В начале 20 века были провокаторы охранки, которые были во всех социал-демократической партии, в других, у эсеров и в других партиях, везде были провокаторы. В этом я не вижу ничего страшного до тех пор, пока сотрудники безопасности находятся внутри организации и смотрят, значит, следят за тем, чтобы организация не превратилась в антиконституционную организацию. Сейчас власть очень боится протестного движения, она боится честных выборов, она боится, она не хочет уйти. И, конечно, вот эти сотрудники безопасности, которые находятся внутри, и даже это не сотрудники безопасности, а просто молодые люди, которых привлекают за деньги, они вот отрабатывают свои 30 серебряников, они сидят внутри, и они не столько получают задание следить за конституционностью или антиконституционностью принятых решений и действий организации, сколько выполняют как раз вот эту работу провокаторов. То есть власти нужно расколоть протестное движение. У разных групп протеста разные лидеры. У тех или у других в большей или в меньшей степени есть какие-то амбиции, в том числе политические. Значит, можно играть на амбициях, можно играть на настроениях. Известно, что в обществе есть люди, которые считают, что вот выборами заниматься не надо, а нужно устраивать революцию. Правда, говорят о мирной революции. Я, кстати, иногда мне эти мысли тоже становятся близки, я их иногда тоже обдумываю.
Дело Константина Лебедева, в какой степени, на ваш взгляд, нанесло ущерб и наносит ущерб протестному движению?
Конечно, оно наносит ущерб протестному движению. Это лишний раз говорит о том, что в протестном движении есть провокаторы, а многие неофиты, которые пришли в конце 2011 года в протест, ну, они пришли на волне вот этой романтической волне, что скоро сейчас вот мы свергнем власть узурпатора. И вот это вот романтический флер, конечно, вот такими действиями, такими людьми, как Константин Лебедев, он, конечно, развеивается, и среди этих людей мы видим спад интереса к протесту и какие-то элементы разочарования. Довольно много людей разочаровалось, хотя, слава богу, таких людей, хотя их довольно много, но, тем не менее, это, ну, я их оцениваю, ну, как процентов 10-15.
С ответственным секретарем Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В офис правозащитной ассоциации «Агора», юридический адрес которой зарегистрирован в Казани, поступило представление прокуратуры о необходимости немедленно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В связи с недавним пожаром в психиатрической больнице в Дмитровском районе Подмосковья возбуждено 3 новых уголовных дела. Коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда в понедельник признала Юсупа Тимирханова виновным в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Суд в Минске в понедельник приговорил к административным арестам участников акции оппозиции «Чернобыльский шлях», задержанных в четверг. Королева Нидерландов Беатрикс сегодня официально отрекается от престола. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал сирийское правительство допустить страну экспертов этой организации для расследования информации об использовании химического оружия в ходе конфликта в Сирии. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где на днях произошли кровавые столкновения между местными жителями и сотрудниками сил безопасности, задержаны около 20 человек. В Афганистане в понедельник разбился грузовой самолет вблизи военной базы в Баграме, расположенной к северу от Кабула. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 25 копеек, евро 40 рублей 83 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Теряет ли Кремль поддержку интеллигенции? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с Игорем Харичевым, одним из создателей «Демократической России», генеральным директором журнала «Знание. Сила». Слушайте программу «Грани времени» в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Продолжаем рассказывать о важных российских новостях. Прокуратура Республики Татарстан вынесла предупреждение в адрес Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Организация получила документ, в котором сказано, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, поскольку ведомство установило, что «Агора» занимается политической деятельностью и получает финансирование из иностранных источников. Согласно новому закону о некоммерческих организациях, который вступил в силу в ноябре прошлого года, за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента организации грозит штраф до 500 000 рублей. На минувшей неделе в аналогичной ситуации была оштрафована Ассоциация защиты прав избирателей «Голос», руководители которой называли это дело политически мотивированным. В «Агоре» с претензиями прокуратуры также не согласны и регистрироваться в качестве иностранного агента не собираются. С официальным представителем ассоциации Дмитрием Колбасиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В ассоциацию «Агора» поступило предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Республики Татарстан. В нем говорится, что прокуратура Республики Татарстан в связи с поступлением информации о фактах получения ассоциации «Агора» денежных средств от иностранных организаций, а также о фактах ее участия в политической деятельности на территории Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства некоммерческих организаций. На этом четырехстраничном документе делается вывод, что нас предостерегают о недопустимости нарушения законодательства о некоммерческих организациях. Прокуроры считают, что у нас есть иностранное финансирование, и они заявляют, что мы занимаемся политической деятельностью. Под политической деятельностью прокуратуры понимают оказание юридической помощи гражданским активистам на акциях протеста. Мы считаем, что оказание юридической помощи, подчеркну, юридической на акциях гражданским активистам не может являться основанием. Для того, чтобы называть нашу деятельность политической, она не является политической, и мы не будем регистрироваться в качестве иностранного агента. То есть мы будем обжаловать это предостережение прокуратуры. Я думаю, что после обсуждения сегодня с юристами у нас более прояснится картина, как, в каком порядке мы будем обжаловать это в суд или в какие еще инстанции. То есть у нас обсуждение идет.
Вы сказали по поводу того, что не согласны с определением политической деятельности. А по поводу иностранного финансирования пишут, что только в 2012 году на счета «Агоры» поступило более 13 миллионов рублей из каких-то...
13 миллионов 867 тысяч рублей. Эта сумма озвучена в предостережении прокуратуры Республики Татарстан. Эта сумма взята из нашего официального отчета в управлении Минюста Российской Федерации по Республике Татарстан. И эта же сумма опубликована у нас на сайте в отчете. Эту сумму мы не опровергаем. Мы сами же ее и предоставляли в Минюст и сами же опубликовали в средствах массовой информации и на сайте организации.
На ваш взгляд, с чем связано то, что вот сейчас претензии коснулись «Агоры»?
Кому-то очень не нравится, что мы активно занимаемся защитой гражданских активистов, и кому-то очень хочется, чтобы оказание юридической помощи гражданским активистам в стране тоже подпадало под понятие политической деятельности.
С официальным представителем ассоциации «Агора» Дмитрием Колбасиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сегодня также стало известно, что аналогичное предостережение от прокуратуры направлено в Нижегородскую региональную организацию «Комитет против пыток». В ведомстве считают, что комитет получил деньги из иностранных источников, а к политической деятельности относят некоторые публичные мероприятия, в которых принимала участие организация. Кроме того, сегодня в Московскую прокуратуру для дачи показаний вызваны представители правозащитной организации Human Rights Watch, а 6 мая в ведомстве ждут представителей международной амнистии. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Поиск возможных внутренних и внешних сообщников братьев Царнаевых остается в центре внимания американских спецслужб, расследующих обстоятельства взрывов во время бостонского марафона. Возможные российские связи Царнаева вызывают все большие подозрения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
В понедельник во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Барак Обама заявил о том, что он ценит готовность к сотрудничеству, проявленную Россией в расследовании бостонских взрывов. Самая любопытная информация о ходе следствия, подтвержденная в понедельник, касается пребывания Тамерлана Царнаева в Дагестане и Чечне. Несколько американских средств информации цитируют свои источники ФБР, согласно которым американские спецслужбы интересуют возможная связь старшего Царнаева с двумя исламскими боевиками, убитыми в Дагестане в прошлом году, незадолго до его возвращения в Соединенные Штаты. Царнаев вылетел в США через два дня после того, как 23-летний Уильям Плотников, канадский гражданин российского происхождения, был застрелен в перестрелке с российскими солдатами. ФБР предполагает, что может существовать связь между внезапным отъездом Царнаева и смертью Плотникова. Интерес следствия вызывает и возможное знакомство Тамерлана Царнаева с 18-летним Махмудом Мансуром Нидалом, убитым российским спецназом в Махачкале в мае 2012 года. Возможное знакомство человека, подозреваемого в организации атак в Бостоне, с членами радикальных исламских групп в России, добавило убежденности тем в Соединенных Штатах, кто с самого начала сомневался в том, что братья Царнаевы действовали в одиночку. Никто пока публично не говорит о том, что к взрывам в Бостоне могли иметь прямое отношение некие террористические организации. Пока скептики формулируют вопрос уже. Прошел ли Царнаев практическую подготовку в технологиях изготовления взрывных устройств? Эксперты утверждают, что человек, не набивший руку на их сборке, не мог бы справиться с этой задачей. До сих пор не было найдено никаких улик, свидетельствующих о том, что Царнаевы испытывали подобные устройства в Соединенных Штатах. Некоторые видные законодатели, призывающие уделить больше внимания выявлению нитей этого дела, ведущих за рубеж, отмечают двусмысленное поведение России. Вот что говорит Питер Кинг, республиканец, председатель подкомитета Палаты представителей по контртерроризму и разведке. Русские не предоставили нам в свое время всей имевшейся у них информации. Одна из причин этого заключалась в том, что они не доверяют нам, а мы не доверяем им. Они считают, что если они дадут нам больше данных, то мы узнаем слишком много о их методах работы. Но, с другой стороны, наши правоохранительные службы не заинтересовались Царнаевым в достаточной мере. Они не проявили настойчивости в общении с российскими спецслужбами. Они ограничились короткими просьбами, высказанными в двух письмах. Они не пытались войти в прямой контакт с русскими, они не пытались позвонить им, потребовать от них большего. Между тем, в выходные появились подробности об одной из самых загадочных личностей, окружавших Тамерлана Царнаева. В своих первых интервью несколько его родственников упоминали некоего Мишу, армянина, принявшего ислам как человека, ответственного за обращение старшего Царнаева в исламского радикала. Как выяснилось, 39-летний Миша был обнаружен не только ФБР, но и настойчивым корреспондентом издания «Нью-Йорк Ревью оф Букс», которому удалось взять короткое интервью у иммигрантов из Азербайджана, жителей Род-Айленда, Михаила Аллахвердова и его отца. Аллахвердов говорит, что последний раз он разговаривал с Царнаевым 3 года назад. Он никогда не сталкивался с его родственниками и не внушал ему мыслей, которые бы могли заставить пойти Царнаева на террористические атаки. «Мы любим эту страну. Мы не могли представить, что нечто подобное случится с нами», — сказал корреспонденту на прощание отец Аллахвердова. По словам самого Миши, он ответил на все вопросы следователей и добровольно передал им для экспертизы свой компьютер и сотовый телефон. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в доме родителей Кэтерин Рассел, жены Тамерлана Царнаева. Она переехала к родителям сразу после того, как имя Царнаева всплыло в качестве подозреваемого. С этим обыском совпало сообщение о том, что на взрывном устройстве были обнаружены следы женского ДНК. Специалисты говорят, что эти образцы ДНК могли оказаться на взрывном устройстве случайно. Адвокат Рассел настаивает на том, что она ничего не ведала о подпольной деятельности своего мужа, поскольку она работала до 80 часов в неделю, зарабатывая деньги на содержание семьи. Тамерлан Царнаев, судя по всему, был безработным. Появились первые сведения о предварительных переговорах адвокатов Джохара Царнаева с прокуратурой. Цель адвокатов в таких случаях – избежать наихудшего для своего клиента исхода. Признание виновным по 2 пунктам обвинения, предъявленным Джохару Царнаеву, может стоить ему жизни. Пока прокуратура не объявила, готова ли она требовать для Царнаева смертной казни. Адвокаты надеются, что обвинение согласится на пожизненное заключение в обмен на чистосердечное признание Царнаева.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Сейчас в нашем эфире обзор наиболее заметных публикаций в свежей американской прессе. Над обзором работал наш корреспондент Евгений Аронов.
Рекрутеры от обеих ведущих партий разъезжают по стране в поисках достойных кандидатов на замещение выборных должностей на всех уровнях – местном, региональном и федеральном. Очень высоко в этом сезоне котируются перспективные политики женщины. Партии важно поднять свой рейтинг среди женской части электората, и для этого нам требуется, как минимум, выдвигать больше женщин, поведал обозреватель журнала «Атлантик» Молли Болл, высокопоставленный представитель республиканского истеблишмента. Молли Болл вспоминает, как еще в 1984 году кандидата Демпартии вице-президента Джеральдин Феррара журналисты всерьез спрашивали, не опасается ли она, что Кремль будет прессовать ее только потому, что она женщина. А в 2008 году некоторые мужчины на предвыборных митингах Хиллари Клинтон кричали ей «Иди гладить рубашки!». За 4 года многое что изменилось. Количество женщин, избранных в Конгресс в 2012 году, побило все рекорды. На сегодня 18% нижней и 20% верхней палаты главного законодательного органа страны составляют женщины. Из журналистских отчетов исчезло высокомерное отношение к женщинам, баллотирующимся на важные выборные посты. Руководство обеих партий, пишет обозреватель «Атлантик», знакомо с результатами авторитетных опросов, которые показывают, что с точки зрения избирателей политики женщины достойны большего доверия, чем мужчины, что они менее коррумпированы и лучше осведомлены о повседневных заботах рядовых граждан. Более того, согласно тем же опросам, женщины-политики более склонны к компромиссу, что повышает их рейтинг во времена углубления идеологического раскола в обществе. Избиратели также видят женщин как новичков в политике, а в американской традиции у аутсайдеров, что называется, всегда была хорошая пресса. It was unbelievable. Нескольким неразгаданным тайнам бостонского теракта посвящен комментарий блогера журнала Time Майкла Краули. Джохар Царнаев, по сведениям, сообщил ФБР, что братья не имели сообщников и что взрывные устройства они собрали по инструкциям, найденным в интернете. Противоречащей этому официальной информации на сегодня нет, констатирует Краули. Тем не менее, согласно некоторым источникам, изготовление взрывателей бомб, приведенных в действие с помощью дистанционных пультов, требовало известной искушенности, которую Царнаева не продемонстрировали ни тогда, когда отправились на марафон без всякой маскировки, ни тогда, когда разгильдяйски позволили бежать заложнику. Блогер журнала Time ссылается на члена комитета по делам разведывательных учреждений Палаты представителей, демократа Адама Шифа, который заявил CNN: «Кремль, как мне кажется, не рассказывает нам всего, что знает об этом деле». Только на днях Россия сообщила США, что в перехваченном телефонном разговоре Тамерлан Царнаев обсуждал со своей матерью тему джихада. Именно этот разговор послужил основанием для тревожного сигнала, который ФСБ послало Вашингтону 2 года назад. Исходная проверка, продолжавшаяся 3 месяца, ничего не выявила, но на запросы ФБР о дополнительной информации российские спецслужбы не откликнулись. Почему ФСБ поставило на контроль Зубейда Царнаеву или близких ей людей? На этот вопрос Москва нам не отвечает, сказал конгрессмен.
What difference at this point does it make?
Какое это все сегодня имеет значение? Так Хиллари Клинтон ответила на вопрос законодателей-республиканцев о том, почему администрация Обамы в течение нескольких дней отказывалась квалифицировать нападение на американскую дипмиссию в Бенгази как теракт. С этого же заявления Клинтон начинает свою заметку о продолжающемся расследовании ливийского инцидента колумнист Washington Examiner Майкл Барон. Хиллари Клинтон – фаворит демократов на президентских выборах 2016 года, и нет ничего зазорного в том, чтобы поинтересоваться, как в этом деле проявило себя вверенное ведомство, Госдепартамент, да и она сама, полагает Барон. Для оценки кандидатов в президенты это немаловажно. Колумнист сообщает об обнародованном только что предварительном отчете 5 комитетов Палаты представителей, в котором, среди прочего, говорится, что в 2012 году из Ливии поступило 200 сигналов о террористических угрозах, в том числе 50 из Бенгази. Ситуация в городе была настолько опасной, что все международные организации, а также Великобритания, закрыли там свои представительства. Американская дипмиссия, однако, продолжала работать, но по совершенно непонятной причине, говорится в документе, и вопреки настоятельным мольбам дипломатов, охранный персонал миссии был сокращен. Когда же по следам инцидента администрация готовила разъяснение, с которым собиралась войти в Конгресс, то из него, согласно отчету, по настоянию Госдепартамента были изъяты упоминания о полученных от ЦРУ сведениях о случившихся ранее в Бенгази терактах и о действовавших в городе союзниках Аль-Каиды.
Обзор наиболее интересных публикаций в американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас подробнее о наиболее интересных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В офис правозащитной ассоциации «Агора», юридический адрес которой зарегистрирован в Казани, поступило представление прокуратуры о необходимости немедленно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае «Агоре» грозит штраф, пишет сегодня газета «Коммерсант», в распоряжении которой оказался соответствующий документ. В связи с недавним пожаром психиатрической больницы в Дмитровском районе Подмосковья возбуждено 3 новых уголовных дела. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, в отношении 3 должностных лиц возбуждены дела о халатности. Коллегия присяжных заседателей Московского городского суда в понедельник признала Юсупа Тимирханова виновным в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. За такое решение проголосовали 9 присяжных, 3 выступили против. Согласно вердикту, Тимирханов, которого также признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, не заслуживает снисхождения. Суд в Минске в понедельник приговорил к административным арестам участников акции оппозиции «Чернобыльский шлях», задержанных в четверг. Сообщается, что 4 активистов и 2 журналистов были приговорены к административным арестам на срок от 3 до 10 суток. Их обвинили в неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов и незаконном пикетировании. Королева Нидерландов Беатрикс сегодня официально отрекается от престола. 75-летняя Беатрикс правила 33 года. Корону она решила передать своему старшему сыну Вильяму Александру. Он станет первым королем Нидерландов с 1890 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал сирийское правительство допустить страну экспертов этой организации для расследования информации об использовании химического оружия в ходе конфликта в Сирии. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где на днях произошли кровавые столкновения между местными жителями и сотрудниками сил безопасности, задержаны около 20 человек. В ходе проведенного сегодня полицейскими рейда также было изъято оружие и самодельные взрывные устройства. В Афганистане в понедельник разбился грузовой самолет вблизи военной базы в Баграме, расположенной к северу от Кабула. На борту находились 7 членов экипажа, все они погибли. Как сообщило командование международных сил, самолет, принадлежащий американской грузовой компании, упал почти сразу после взлета. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 25 копеек, евро 40 рублей 83 копейки. Сегодня в 15 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации». Русский Париж глазами незамеченного поколения. Разговор о легендарной книге воспоминаний «Поля Елисейские», принадлежащей перу одного из представителей незамеченного поколения, молодого прозаика Василия Яновского. «Русская эмиграция между двумя мировыми войнами». Московское издание впервые вышло с подробными комментариями Николая Мельникова. Слушайте программу «Мифы и репутации» в 15 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Ее ведет Иван Толстой. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня последний день перед майскими праздниками. В среду, 1 мая, в день международной солидарности трудящихся, в России проходят традиционные митинги и демонстрации. В Москве на этот день запланировано несколько акций, в том числе шествие Федерации независимых профсоюзов России, митинг и шествие Коммунистической партии, марш левых сил, который проводят представители несистемных левых движений, и другие манифестации. В этот же день, 1 мая, в Москве начнут работу так называемые гайд-парки, специально выделенные площадки для проведения публичных акций с упрощенной процедурой согласования. Однако представители общественных и политических сил туда не спешат. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Федерация независимых профсоюзов России 1 мая, как и в прошлом году, пройдет шествием по Тверской улице. Эту идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прошлогодняя акция прошла успешно, поэтому ее необходимо повторить. В 2012 году шествие по Тверской улице, в котором участвовали также Владимир Путин и Дмитрий Медведев, собрало, по официальным данным, больше 100 тысяч человек. В этом году мероприятие пройдет под лозунгами «Достойный труд – достойная зарплата», «Достойная зарплата – достойная старость». 1 мая выйти на улицы собираются также представители парламентских партий. ЛДПР планирует провести 10-тысячное шествие от Пушкинской площади, которое должно завершиться митингом у памятника Карлу Марксу. Партия КПРФ ожидает собрать не меньше 70 тысяч сторонников на демонстрации от Калужской площади, рассказывает заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.
Сегодня мы видим наступление золотого миллиарда на права трудящихся во всем мире, ну а Россия в этом плане стала одной из самых тяжелых в мире стран. Нищенская пенсия, нищенская заработная плата, высокая стоимость тарифов жилищно-коммунального хозяйства, потеряны права наших граждан в плане гарантии свободы, слова, митингов, шествий. Здесь значительные ограничения есть. 1 мая, исходя из всего этого, объединяет всех трудящихся. В Москве 1 мая мы с Октябрьской площади идем и демонстрации, движемся в Театральной площади, где проведем митинг. Основные лозунги наши – это наша борьба за права трудящихся, за достойную заработную плату, медицинское обслуживание, за бесплатное образование.
Выйти на улицы планируют также представители так называемой несистемной оппозиции. Московские власти согласовали акцию националистов. Митинг и шествие движения «Русские», которое возглавляет Дмитрий Демушкин, пройдет в районе Щукино и, как ожидается, соберет около 2000 человек. Движения, придерживающиеся левых взглядов, собираются на объединенную акцию «Марш левых сил». Городские власти согласовали шествие от Никитских ворот до Новопушкинского сквера, где затем состоится митинг. По словам одного из заявителей акции Дениса Зомера, переговоры с мэрией проходили непросто.
Мы предлагали порядка 8 различных вариантов маршрута, большинство из которых уже были в те или иные годы для нас разрешены. Но нашлись различного рода предлоги, под которыми нам просто откровенно отказались без называния каких-либо причин эти маршруты согласовывать. Тем не менее, за счет достаточно серьезной общественной раскачки, понимания того, что если нам не дадут какой-то разрешенный маршрут, то мы в любом случае выйдем, и это действительно было в наших планах, состоялись переговоры в Департаменте национальной безопасности города Москвы по поручению, где также нас, в принципе, поставили перед сложным выбором. Либо вы берете это, либо мы вам вообще ничего не даем, запрещаем. Мы пошли на компромисс. На компромисс, но с оговоркой о том, что мы обязаны в этот день провести массовую акцию, чтобы на нее пришло большое количество людей, она должна быть согласована. И мы согласились маршрут от площади Никитских ворот по Тверскому бульвару до Новопушкинского сквера, где состоится непосредственно митинг левого марша 1 мая.
По словам Дениса Зомера, в акции примут участие различные движения левого толка, такие как «Левый фронт», «Другая Россия», «Ротфронт» и другие. Вот что Денис Зомер говорит о целях акции.
Серьезного системного изменения в стране с смены политического курса по всей властной вертикали, а не только отставки одного отдельно взятого президента. Потому что вся вертикаль гнилая, и если мы системно не подойдем к этому вопросу, то кто бы ни пришел на это место, он все равно будет таким же последующим Путиным. Мы видим то, что большинство левых активистов, людей левого медийного спектра, в частности Сергей Удальцов, попали под удар репрессивной машины, и де-факто сейчас никак не могут влиять на протестные действия. Тучи сгущаются, единственный шанс, который у нас остается, для того, чтобы, с одной стороны, те политические заключенные, которые сейчас находятся незаконно под стражей, а те, кто их охраняют, настоящие как бы виновники того происшествия, которое произошло 6 мая, не сидят на скамье подсудимых, возможно изменение ситуации только в случае нашей победы.
Говорил Денис Зомер. По словам активиста комитета 6 мая, члена движения «Солидарность» Сергея Давидиса, согласовывать оппозиционные мероприятия даже 1 мая, в день традиционных публичных акций, с каждым годом становится все сложнее.
На протяжении многих лет движение «Солидарность» проводило 1 мая, пытались проводить шествия, иногда получалось, иногда нет. Проводили митинги, концерты, но это всегда было сопряжено с большими трудностями согласования. Полноценное шествие по нормальной улице провести не удавалось никак. Тогда только по маленькой полянке. С митингом тоже были большие проблемы. Обычно речь шла о том, чтобы одна несчастная болотная была на протяжении дня распределена между 3-4 митингами. Законодательство ужесточилось прошлого года, и поэтому сейчас все это стало еще сложнее. Никаких оснований для оптимизма, в том числе и по поводу возможности 1 мая, по-моему, нет. Есть парламентские партии, есть профсоюзы официозные, есть традиции публичных мероприятий, которые там из года в год едва ли не по одному тому же маршруту проходят или не в одном и том же месте. Им, конечно, согласуют, как и всегда, существует двойной стандарт. На Тверскую пустят профсоюзы и никогда не пустят никакой оппозиции.
Говорил Сергей Давидис. 1 мая в Москве также открываются так называемые гайд-парки – специально выделенные места, где можно проводить публичные мероприятия без согласования с властями. Предупреждать о готовящихся акциях организаторам все-таки придется. Мэрию необходимо проинформировать о мероприятии за 3 дня до его проведения. Закон об этом в конце прошлого года приняла Московская городская дума. В качестве площадок для гайд-парков власти одобрили парк Горького и парк Сокольники. Представители политических и общественных движений, однако, не спешат проводить акции в этих местах. По мнению Сергея Давидиса, проведение митинга в московских гайд-парках будет иметь смысл только в случае необходимости оперативно провести акцию.
Сама идея резервации в лесу за забором, где следует проводить публичные мероприятия, она довольно противоестественна. Есть понятие свободы собраний, закрепленное в Конституции, есть федеральный закон, который устанавливает небольшое число мест, где запрещено проводить публичные мероприятия. И учитывая, что одной из установленных законом же целей публичного мероприятия является формирование общественного мнения, то есть воздействие на других людей, конечно же, проведение такого мероприятия в лесу и за забором представляется сомнительным делом.
Говорил Сергей Давидис. В парке Горького же на 1 мая запланированы несколько акций. Ожидаются митинг против бытового хамства, митинг одиноких девушек, празднование Дня труда в другом контексте и акция по продвижению европейской электронной музыки в России. В Сокольническом же гайд-парке в этот день запланирована акция молодежной группы «Веселые трутни». Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Согласно опросу Левада-центра, все меньше россиян планируют праздновать 1 мая. В 2012 году о таком намерении заявили 59% респондентов, а в 2013 – 52%. В демонстрациях как в поддержку правительства, так и против властей изъявили принять участие только 17% и 16% соответственно. Не хотят участвовать в первомайских митингах 70% опрошенных Левада-центром. Ну а в продолжение темы послушаем, как ответили жители Чебоксар. На вопрос, а готовы ли вы 1 мая защищать свои права, отказавшись от отдыха на природе, с жителями Чебоксар беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Да, я готов пожертвовать. Смотря куда вы хотите, за что вы хотите. За это можно выйти, конечно. Так можно, конечно, выйти.
Да, готов, можно. Конечно, у меня получится, потому что я, конечно, я на работе буду, вот дело в чем. А так, да.
Наверное, нет. Нет, не готова. Отдых. Ну, если по необходимости, если уж это действительно настолько такой вопрос серьезный, если глубокий, конечно, выйдем. Сейчас время такое. Когда можно вроде обойтись без этого, можно и, значит, как-то где-то промолчать, может быть, где-то, может, и выступить. Ну, это так, двояко.
Да, готовы, почему нет? Потому что наши права кто-то должен защищать. Да если мы сами не защитим, кто защитит?
Возможно, почему бы и нет. Ну, не знаю, какие планы будут. Смотря тоже, зависит от настроения.
Я бы лучше отдохнула на природе, наверное, скорее всего. Лучше отдыхать, чем работать. Хотя бы один день, два дня отдохнуть.
Вначале мы будем права защищать, а потом друзьям собираемся шашлыки сделать, готовить.
Ну... Мои трудовые права никто не нарушает, поэтому для меня этот вопрос не актуален. Но если бы мои трудовые права нарушали, то да, согласна. Защищать свои права вместо того, чтобы отдыхать на природе.
Да, выйду. Приду сюда на демонстрацию с Кир Чапаева. Ну, защитить свои права.
Нет, на 1 мая сначала на демонстрацию, а потом на шашлыки. Вот. От работы, да. Профсоюз выгоняет нас.
Наверное, надо защищать свои права. И готова выйти. И защищать.
Не знаю точно, как получится.
Готовы. Готовы вместо отдыха. Ну, там длинные праздники. Для меня это очень много. Отдохнуть успеем.
Работаю. 1 мая рабочий день у меня. Конечно, бы вышло. Если бы не работала.
Не выйдем. Потому что это бесполезная штучка. У нас народ такой пассивный стал. Пассивный народ. Все по своим нормам, никто никого не поддерживает. Поэтому я не готов.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Готовы ли вы 1 мая защищать свои права, отказавшись от отдыха на природе? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к теме, которая уже была затронута в начале нашего эфира. Я напомню, что прокуратура Республики Татарстан вынесла предупреждение в адрес Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Организация получила документ, в котором сказано, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, поскольку ведомство установило, что «Агора» занимается политической деятельностью и получает финансирование из иностранных источников. Стало также известно, что аналогичное предостережение от прокуратуры направлено в Нижегородскую региональную организацию «Комитет против пыток», которая оказывает юридическую помощь лицам, пострадавшим от произвола правоохранительных органов. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь «Комитета против пыток» Иван Жильцов.
Вчера мы получили предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Нижегородской области, подписанное прокурором Нижегородского района города Нижнего Новгорода. На самом деле предостережение достаточно непонятное не нам. В нем написано, что в ходе проверки установлено, что с 2011 по 2013 год наша организация финансировалась из иностранных источников. И еще указано, что в ходе проверки установлено, что до ноября 2012 года, то есть до вступления в силу закона об НКО, организация принимала участие в личных мероприятиях, которые могут быть расценены как политическая деятельность. Более конкретно совершенно ничего не расписано, поэтому руководитель организации Игорь Каляпин возникли вопросы. Он спросил у сотрудников прокуратуры, что это за мероприятия, в которых мы принимали участие, которые могут быть, а логично предположить, а возможно и не могут быть, расценены как политическая деятельность. Не получив никакого ответа, получив только это предостережение, в принципе, на этом вообще не закончил. Мы пообщались с коллегами, возможно, таковыми считается мы иногда проводим 26 июня каждый год, это международный день в поддержку жертв пыток, проводим уличные там акции, пикет, например, когда разрешают в регионах, где мы работаем. Но насколько это акции политические, трудно судить. Вообще, и в самом законе это прописано очень обтекаемо. Поэтому, честно говоря, совсем непонятно. Мы будем, разумеется, оформлять наш запрос с просьбой конкретизировать, что конкретно имела в виду прокуратура, написав, что мы принимали участие как организация в публичных мероприятиях, которые могут быть расценены как политическая деятельность. Нам говорят, что мы иностранное финансирование получали, и до 2012 года в каких-то неназванных мероприятиях, которые могут быть расценены как политическая деятельность, участие принимали. До вступления закона об НКО в силу. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Нам говорят, что после ноября 2012 года, после вступления в силу закона, мы вроде нигде участие не принимали. В конце письма есть фраза «Предостерегаю председателя Каляпина о недопустимости указанных нарушений». А вот что это за нарушение, неизвестно. Но мы по-прежнему настаиваем на том, что политической деятельностью мы не занимаемся. Иностранное финансирование мы получаем, это ни для кого не секрет. Все полные отчеты каждый год подавались и в Минюст, и прокуратуру, то есть это ни для кого откровением не стало. А то, что мы не занимаемся политической деятельностью, мы на этом настаиваем. И регистрируются как иностранные агенты, не собираемся, поскольку это не соответствует истине.
Рассказывал пресс-секретарь Комитета против пыток Иван Жильцов. Подробнее об очередных предупреждениях российским некоммерческим организациях мы расскажем вам в нашем информационном эфире в 16 часов по московскому времени. И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» новости из Нидерландов. В Амстердаме сегодня проходит официальная церемония отречения от престола королевы Нидерландов Беатрикс и возведения на престол нового короля Вильяма Александра. Об этой недавней, но уже весьма устойчивой традиции отречения нидерландских монархов мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Это уже становится традицией, поскольку это третье подряд отречение. Каждая последующая королева, вступив в преклонный возраст, передавала власть своей преемнице или преемнику. Значит, королева Вильгельмина, это бабушка нынешней королевы Беатрикс, так поступила первой в 1948 году. Там были определенные политические обстоятельства. Ей не нравилась ситуация, которая возникла после войны, после освобождения в королевстве, в Нидерландах. У нее были трения с тогдашними политиками, и у нее ослабло здоровье, она уже была пожилым человеком, ну и она решила уйти. Королева Юлиана, ее дочь, правила до 1980 года и поступила точно так же. И там тоже были определенные обстоятельства. За пару лет до этого был скандал вокруг ее мужа. Муж королевы, он королем не является, его называют принцем-консортом. Он был обвинен во взяточничестве. Компания Lockheed американская предложила принцу Бернгарду, предложила ему довольно крупную сумму за то, что он пролоббируют интересы этой компании при закупке истребителей для голландских ВВС. Ну, и его высочество не погнушался. В результате он потом долго каялся, его сняли с поста генерального инспектора вооруженных сил, ему, что занятно, запретили носить военную форму, но под суд не отдали, ну, все-таки муж королевы. Но это отразилось как бы на репутации королевской семьи, и, в общем, сама королева Юлиана устала и решила уйти. Так вот, это третье отречение нынешней королевы Беатрикс, оно отличается от предыдущих тем, что оно действительно добровольное, и там никаких политических обстоятельств нет. То есть она сознательно продолжает традицию своей матери и своей бабушки, просто как бы заявляя этим жестом: король такой же или королева, такой же человек, как остальные. Постарела, энергия уже не та, ей 75 лет, можно и на покой провести остаток жизни в кругу семьи, как частное лицо. Ее будут называть принцессой теперь, королеву. Принцессой Беатрикс. Так что вот такая выстроилась традиция в Нидерландах, довольно занятная, но она выстроилась в силу обстоятельств, и сейчас нынешняя уходящая королева ее сознательно продолжает.
Фактически это две противоположные идеи. С одной стороны, говорить о том, что вот человек подал в отставку как с некой должности, а с другой стороны, все-таки королевская семья – это как раз то, что длится, и это не просто должность. В этом есть что-то, ну, сейчас уже нету сакрального никакого смысла в этом, но эта семья олицетворяет традицию. Является ли это неким разрушением вот этой традиции монаршей?
Ну, я бы не видел в этом разрушения. Можно сказать, что в каком-то смысле монархия становится, ну да, несколько демократичнее, еще ближе к народу, потому что, да, монарх тоже имеет право отслужить какой-то срок, в общем, длительный, 33 года королева Беатрикс правила, ее предшественницы тоже не одно десятилетие. И уйти на покой она заявила, она в январе еще заявила свое намерение, она сказала буквально, что пришла пора передать бразды правления следующему поколению. То есть тут, конечно, могут возникать какие-то сомнения, но, с другой стороны, вот голландцы, вернее, голландская монархия, она выстраивает сама вот такую традицию. Традиции бывают разные. Допустим, почему так не делает британская королева, тоже понять можно. Там понятие отречения, на нем лежит пятно 1936 года, когда Эдуард VIII отрекся из-за того, что хотел жениться на Уоллис Симпсон, и из-за этого был политический кризис. То есть, я не знаю, если бы королева Елизавета вдруг тоже хотела уйти, ей было бы сложнее, потому что вот лежит такое как бы негативное пятно. В Нидерландах этого нет. То есть те обстоятельства, о которых я говорил, они не были столь драматичны, чтобы как бы не позволить следующей королеве это сделать.
То, что вы произнесли сейчас, более демократичная монархия – это некий оксюморон.
Нет, ни в коем случае. Почему? Это просто у нас, может быть, как-то у большинства людей традиционно связана идея, что король или королева – это как в сказке «Алиса в стране чудес», да? Отрубить ему голову. Что-то в этом духе такое, авторитарно распоряжающееся. Идея монархии изменилась в 20 веке в Европе очень сильно. Она, конечно, сейчас, с одной стороны, такая декоративная несколько, то есть реальных властных полномочий там очень мало. Но, с другой стороны, ее символическое значение очень велико, и как раз Нидерланды – пример такого значения, потому что королева уходит 30 апреля в свой день. Это праздник, день королевы, день ее рождения. На самом деле это не день ее рождения, день рождения ее матери. Но там сложные обстоятельства, почему она сохранила именно эту дату. Неважно. Я был год назад в Нидерландах как раз на день королевы. Это очень весело, и это такой патриотизм очень специфический. Это когда все люди одеты в оранжевое, цвет династии, когда все веселятся, когда вся страна превращается в огромный блошиный рынок, потому что так случилось вот в силу обстоятельств, что такая традиция возникла. В день королевы люди просто продают ненужное друг другу. И это такое чувство как бы сопричастности людей. Вот мы один народ, а королева и династия – наш символ. Мы носим ее цвета в этот день. Даже очень многие люди красят волосы в оранжевый цвет в этот день. Очень-то забавно это выглядит. То есть эта роль, она есть, она жива. И это никак, на мой взгляд, не противоречит тому, что с точки зрения политической системы, естественно, Нидерланды – это демократия.
Но тут еще надо заметить, что, скажем, у обычного человека, сколько он может поколений назад помнить своих? Ну, я помню, скажем, деда, может быть, чуть-чуть знаю о прадедах. Про монархов, если ты живешь в монархии, ты можешь помнить довольно далеко. То есть это для обычного человека возможность ощутить свои корни, уходящие в историю.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И надо заметить, что вот как раз голландская династия, нидерландская, если правильно выражаться, она очень драматична была, ее история, она чуть не прервалась. И вот эта королева Вильгельмина, о которой я говорил, она была очень поздним ребенком и была поэтому очень любимым ребенком не только ее отцом, тогдашним королем, но и всем народом. И вот традиция, о которой я говорил, День королевы, она началась когда-то, это конец XIX века, она называлась День принцессы. Это в честь пятилетней маленькой Вильгельмины был впервые устроен этот праздник. То есть тут как раз элемент, где пересекается история, политика, естественно, и какие-то вот очень человеческие моменты.
С обозревателем «Радио Свобода», историком Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Валентин Барышников. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» в 13:05 слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну, а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы», из которой вы узнаете свежие новости и о развитии событий тех тем, которые мы уже затронули в программе «Свобода». Время «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и слушайте наши информационные эфиры.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».